Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Говорим мы о природе святости, и у меня все равно есть, знаете, вот точит, причем не меня первого, потому что упомянули Достоевского, но ведь вот эта драма Алёши Карамазова и старца Зосимы, это же правда, это то, что невозможно пережить, потому что, ну, вот явленный человек, вот все то, что в душе у Алёши, заметьте, гораздо более понимающий в этом деле, чем я, сконцентрировано как представление о святости, вот оно есть. А дальше...
Засмердел.
Да какая разница? Да какая же разница? Ну, вот для меня, правда. Если жил конечно, так, что конечно. Лучился, то какая разница, засмердел он или нет?
Да, это суеверие.
Вот, а ведь для огромного количества людей, вот, а если засмердел, то все, значит нет. Так все-таки вот святость она в чем? Святость в том, как жил... Или в том, как потом ведет себя тело, которое покинуло душа?
Как жил, конечно, акцент всегда делается. Даже, знаете, как и внешняя сторона жизни бывает обманчива. Мы действительно многое не знаем о какой-то бытовой стороне многих святых. Мы не представляем себе, как они реагировали на какие-то конфликтные ситуации.
Действительно, если упал молоток на ногу Александру Невскому, говорил он то, что я говорю?
Он говорил
или
другие слова.
Да, а может быть, и это не важно, понимаете? А может быть, и это не важно.
Например, мы знаем из жития Аксении Петербургской, которая, подняв палку, погналась за мальчишками, все время дразнившими. Вот они изо дня в день входили за ней, все время однажды в гневе погнала за ними. И для горожан, для петербуржцев, это было страшным знамением. Если уж Ксенюшка разгневалась, жди беды. И они своих мальчишек там наказали, потом неповадно было. Но был такой момент, действительно, ну, как бы пороговый для и Ксении, и для многих других. Иоанн Кронштадтский, сколько в дневниках его описание, его состояние гнева, когда он то на грани, то возмущен, то в негодовании, там на кого-то кидается или кричит. Вот сегодня, Господи, не сдержался, накричал там на такую-то, потому что вот, прямо описание.
Но
вот,
ведь Господь переворачивал столы в храме.
Поэтому, понимаете, бытовая сторона жизни, может быть, обманчивая, не очень говорит о такой вот елейности, о какой-то мирности. Святость – это, в общем-то, воинство, это такое огненное испытание для всех. И быть рядом со святым, особенно у меня просто на приходе, был человек, трагически скончался в автокатастрофе, он всего себя отдавал церкви. Последние несколько лет, он 3-4 года служил при храме у нас, и все, что можно было у него в душе, и все, что у него было в карманах, и все, что было в доме, он все нес в церковь. Тогда был разрушен еще храм. Доски, провода, электричество, эти бревна, печь, все, что можно, вот все, что нужно было для дом Божий обустроить, он все это нес. Ну, представьте себе его отношения с домашними, которые, ну, мало что пальцем виска ему крутили, все время конфликты были, скандалы, и сколько он мне жаловался на них, они мне сколько жаловались на него, и пытались урезонивать и как-то примиряться. Ну, вот, ну, вот скончался трагически, поехал за просворами для богослужения, в лобовое столкновение, там автомобили, оба водителя погибли вот в этой аварии. Вот мы похоронили его за алтарем храма, Петр Никанорович, и мне кажется, что он действительно вот до последнего себя отдал Богу. Он даже продал участок земли, чтобы купить машину для храма, на которой потом разбился. То есть такой себе крест сам приобрел вот на этом кресте, он что-то оказался пригвождён.
А кто-то подумает ведь тоже, ну как так? Сам себя, собственно, и закопал, получается.
Ну, внешне, да,
и можно так посмотреть. Как бы, своим таким вот нарочит, таким каким-то гиперблагочестием.
Это как пример, но он и свое.
А может быть, сделал все, что должно было?
Дело в том, что его же знали все округа, он колхозник обычный. Его колхозники, там колхоз большой был такой, миллионер-коммунарка по стране-то весь гремел. И он был трактористом, и его все бабы и все мужики, колхозники, все его знали, вот как Петя, он там, ну, в советское время пил, там, пьянствовал, там, жил такой широкий, добрый человек, а потом вот пришел в храм, и с ним вот произошло такое преображение некоторое. Так он раздавал всем в автобусе, кого видит, Евангелие, молитвослово, кассеты с записями радио «Радонеж», что вот все, что у него было, вот он рассказывал, говорит, Петя наш свихнулся, говорит, смотри, что с Петей-то случилось, говорит, он же. И действительно, со стороны это было, ну, дико совершеннейшее. Но когда с ним говорил, совершенно разумный, удивительно глубокий, добрый, открытый человек, просто ему хотелось радостью поделиться. И вот тоже вспоминая Евангелие святости, Господь же говорит, что драхма потерянная, все забывает хозяйка, ищет эту монетку, там, светильник зажигает, там, мебель отодвигает, весь дом первый, чтобы и куда найдет эту драхму, радуется, зывает своих там соседок и говорит, смотрите, я нашла, слава богу, и стол накрывает, и все хорошо. Стол стоит дороже драхмы, говорит, чего же ты радуешься так? Также Господь говорит, он, человек это драхма, потерянная у Бога, и Господь ее находит, и, конечно, у него радость, нашел, и он этой радостью и с ангелами делится, и с другими людьми, и эта радость, вот она и есть прославление такая. И этому человеку, вот Петру в данном случае, ему это радости одной, вот самому для себя ее было слишком много, ему хотелось делиться. Вот 3 года я был счастлив, находясь вот в обществе этого человека. Хотя этот человек, ну, мягко говоря, со своими, ну, человеческими страстями, вот эта амплитуда. Ведь человек рвет его ввысь, но также рвет его и вниз. То есть там та же бездна перед ним открывается, и это вот просто ширше становится. И все. Так потенциал человеческой души очень велик. И русские святые, уникальность русских святых тем, что, во-первых, это все виды святости на Руси у нас явились. Во-вторых, на Руси у нас наиболее яркой, но, опять же, тут не должно быть такого национализации, как бы, святости, что вот, вот мы святые, мы русские, значит, мы святые там, или раз святой русский, да, понятно, а вот остальные там, может быть, американец святым.
Может.
Да, не понятно, что такое американец, а во-вторых, вполне любой человек может быть святым, нет никого. Поэтому русский, скажем, евангельский лик Христа наиболее четко отобразился вот на русской душе, на русском народе, и, может быть, даже так, что сама вот эта святость, как говорил один из наших богословов, отец Георгий Флоровский, надо стремиться не к национальному христианству, а к христианской национальности. То есть сама национальность любая должна быть преображена Евангелием.
А вот здесь... Да, извини, Таня, потому что это важно.
Я про национальность очень
вот,
хотела.
Вот и я тоже.
Свои 5 копеек. Ну, давай, ты первый.
Потому что во мне периодически нарастает просто возмущение. Просто возмущение. Что такое русских святых, там, прославленных в Руси святых? В первоисточнике написано, нет ни иудея, ни эллина. Понимаете? Но и когда вы говорите, что святость явилась вот так замечательно в русской земле, я думаю, что у болгар не меньше оснований. При очень сложной истории болгарского народа и болгарской православной церкви говорить, что на болгарах это вот проявилось вот так. А равно и на румынах, а равно, в общем, наверное, есть основания говорить и у тех, кто исповедует католицизм. Там, у них свои по этому поводу тоже есть заморочки. Насколько это вообще оправдано? Вот так вот выделять? И нет, я согласен, что радоваться можно. Но возводить это в какую-то особую степень, такой особой русской святости, что, в общем, с чем я сталкиваюсь регулярно.
Сермяжная такая святость русская, да, вот она особенная в лаптях обязательно, где-то там по стране, стране.
Ну уж, конечно, русская святость лучше, чем святость румынская там, или грузинская.
Да, итальянская или мексиканская. Вот, безусловно, в таком формате невозможно говорить, в принципе, о святости, не только о какой-то русской или нерусской. То есть святость, она, опять же, человека вытаскивает из его привычной среды. То есть от родства своего, человеку, как Авраам там вышел, эти ветхозаветные, встань из дома твоего, от родства твоего, иди в землю, которую я дам тебе. Вот эта земля, которую Бог обещает кому-то когда-то дать, это земля обетованная, фактически есть та святость, которую человек находит там на протяжении какого-то пути. А безусловно, человек, отрекаясь от своего, от своих корней, становится Христовым и тем самым преображая вообще все, что есть в нем. Но для нас, да, это личный путь очень важный, но для нас, людей, которые со стороны смотрят на этого святого, он все равно остается своим. Говорит, смотри, наш-то, куда его понесло-то? Слышали, там вот уже прославили там вот святых. И были такие случаи, когда, допустим, малый промежуток времени проходил от кончины человека до его прославления такого общецерковного. И люди, которые были родственниками живы, они говорят, вот надо же, как наш родственник, там мой дед или мой дядя, он во святых там, да, и даже сейчас есть такое движение, как можно можно больше людей прославить уже конца 20 века, уже многие подвижники, которых родственники еще живы. Вот, случайно вот эта история про Евгения Родионова, воина, мама его там и так далее. Ведь активное движение его прославления, еще мама его жива даже. То есть мама знала, что у нее святой ребенок был. Как, где это, в какой момент вдруг проявилось? Никак это не проявилось, и ни в какой момент. Это такое свидетельство как бы прикосновения к нему вечности вот в самый последний момент его жизни. Но опять же, это тайна, и мы это не знаем, и говорить об этом поэтому не можем, о таком рода святости. Но о национальной святости, конечно, говорить очень опасно и очень сложно. Национальные особенности существуют, но сказать, что это вот те самые особенности, которые способствовали достижению святости, категорически нет. Чаще всего это препятствие к святости. И преодоление этих особенностей национального характера, национальной истории, национальных отношений каких-то, это как раз для самого подвижника, это крест, это надо преодолеть, это многие вещи надо изжить себя. Но это важно, прежде всего, я повторяю, для нас. Мы являемся родственниками, все друг друга. И как радостно, что мой дед, прадед там, или там прапрапрапрапрадед, он подвижник, преподобный, святой, он эталон жизни, идеал вот того послушания Христу и вообще нравственной жизни человека, который мне становится примером. Для меня это просто планка высочайшая. И я счастлив, что в моем роду есть святые. Во-первых, заступники, молитвенники, ходатайства. Во-вторых, пример жизни. А в-третьих, просто это те, кто... меня как родного встретят там, в раю, и обнимет. И я знаю, что в раю я уже есть в каком-то вот своем одном из, как это, да,
поколения. А я хотела добавить к тому, что нет ни иудея, ни эллина. Мы в эти майские праздники ездили с детьми в Литву, и там узнали совершенно потрясающую историю одного японца. Он работал консулом в конце, в 1939 году в Каунасе. И когда началась война, там был какой-то очень сложный замес между фашистами и советами, и, в общем, все туда пришли и начали евреев притеснять, а, ну, Литва, тогда и Каунас, и Вильнюс, это были абсолютно еврейские города. И невозможно было выехать, все границы были закрыты, кроме границы голландских колоний, Кюрасао и, по-моему, Суринам, если я ничего не путаю. В общем, куда-то на Карибы можно было уехать, но для этого евреям нужно было получить транзитную визу Советского Союза и транзитную визу Японии. Советский Союз визу давал при условии, что Япония даст. И вот этот Тиун из Сугихара, он был абсолютно обыкновенным чиновником, там, каким-то средним младшим консулом, даже не топовым сотрудником японского посольства. Он послал 30 запросов в Японию, ему ничего не ответили. И тогда он на свой страх и риск договорился с голландским послом и стал вместе со своей женой штамповать разрешение на выезд. За 29 дней, согласно данным фонда Рауля Валенберга, он вывез 6 тысяч человек. И после этого его отправили в Германию, и он на вокзале из поезда выбросил печать, которую он штамповал, эти выездные документы, ее подобрали, еще по его отъезду продолжали их печатать. Потом его, поскольку Япония воевала на стороне фашистской Германии, после войны, после всех процессов, его лишили абсолютно всех вообще регалий. Да. Он был военный преступник, он работал каким-то простым чернорабочим, совершенно никто не знал о том, что он сделал, и только в конце 60-х годов один из детей, спасенных им родителей, стал сотрудником посольства Израиля в Японии, нашел его, и эта история вскрылась и стала известна всему миру. Не его соседи, никто не знал о нем ничего, и он отказался от всех медалей, орденов и чествований. Он просто только единственное, что он принял, это почетное гражданство Израиля. Он умер в конце 80-х. Но самое поразительное, когда я выложила эту историю в Фейсбуке у себя, мне написали, что он прославлен Японской православной церковью в лике святых как праведник. Я даже не знаю, был ли он крещен. Говорят, что у него жена была православная христианка, это она тоже японка. Возможно, он тоже крестился, но я даже не знаю, может быть, и нет. Но Японская православная церковь прославила его как праведника. Представляете, какая сделала. Поразительная история. И в Вильнюсе да, его честь, да, и в Вильнюсе человек. В его честь разбит необыкновенной красоты сакуровый сад, который японские дизайнеры специально возвели. Есть имени его улица Сугихара. То есть вот как вот, ну, человек точно... Ну,
да. Невозможно вспомнить Достоевского, который описывал смерть врача, еврея, которого хоронил весь город. И православный священник, и мула, и, значит, иудейский... раввина, потому что он лечил всех, и все понимали, что это вот действительно праведник святой. Вот бывает такое удивительное явление, когда для тебя нет никакой границы. Вот. А то, что православная церковь Японии прославила, очень возможно, что он крещеный, потому что буквально вот недавно мне посчастливилось принимать супругу Синдзо Абе, премьер-министра Японии, у нас в детском доме молодой гвардии. Она приехала, у нее такой гуманитарный визит был. Завязались теплые отношения с детским домом, с сиротами. И я ее принимал там у нас в храме, в преподобного Сергия. По протоколу она 10 минут должна была находиться в этом храме. Дальше там у нее самурайши стоят, очень все колоритно было, они так охраняли. Вот. Она полчаса находилась в храме. Я рассказал про все иконы, про историю, про взаимоотношения, про что только не рассказывал. Она не хочет выходить. Говорит, первый раз, говорит, вот в храме в таком, говорит, ну тут все так вот завораживает. Оказалось, что ее переводчица, она православная, у нее дед там японка, священник японец. Да, в Японии очень крепкая православная. Православная церковь. И я просто занимался отдельно этим. Япония удивительная страна, и в отношении святости это как раз показатель того, что, что такое соборная церковная святость и святость, скажем, индивидуальная. Вот Николай Касаткин, митрополит будущий русский, который там это основал миссию в Японии, его дневники испещрены недоумением, негодованием по поводу чиновников церковных, которые препятствуют этой миссии в Японии, которые всячески делают все шаги против того, чтобы христианство в православии Японии каким-то образом хоть осела и распространилась. Это был ну, единственный человек, который родил за православных японцев, вот наш святитель Николай.
Нет, он японский. Победил, как выясняется.
Победил. Ну, победил, опять же, он не видел от своей победы. Он просто прошло 100 лет после его миссии, и мы видим, что эта миссия укрепилась, что там самостоятельная церковь, и она со своими традициями, на своем языке, своей святостью, уже родившейся в 20 веке, на наших глазах рождают. Уникальное явление. Вот что касается... Неужели нельзя отметить День японских святых в скорости, да? И мы будем рады, что у них есть День своих святых.
Кстати говоря, в 20 веке все-таки начало, а скорее даже веке 21-м, понятно, что начало 20 века для России первые там, два десятилетия, даже три, это было страшнейшее время, которое выкашивало просто христиан и вообще людей. Но, с другой стороны, это, конечно, дало колоссальную почву для вот, роста святости, да, процента святых на земле нашей и на небе,
жатва,
скорее уже, да, да, да,
была,
и тех самых безымянных святых, которые в лагерях и на Бутовском полигоне полегли. А в 21 веке, так вот, если окинуть взглядом все, что вокруг нас происходит, создается такое ощущение, что, ну, как-то у нас и особых шансов-то нет. Ну, мы, ну, понятно, что да, можно в Сирию поехать, и люди везде страдают, и в Африке, и так.
Ну, ну смотрите, мы так из крайности в крайность, потому что вот юродство это самый такой удивительный, чрезвычайно путь ко Христу. Мученичество самый легкий путь ко Христу. И поэтому, как бы, хочется, что вот это мученичество, как же оно кончилось, а как же теперь становиться святым?
Да,
жизнь.
А вот как теперь становиться святым?
Жизнь,
когда у тебя вода из крана горячая,
мне,
холодильник.
Мне напоминает,
работает.
Знаешь, это Тимур и его команда. Вот в гражданскую это мы не застали, вот, значит, комиссары в пыльных шлепках.
Это же на самом деле, это же
воспитывалось
поколениями, именно такой подход к жизни, что вот надо шашкой наголо, и вот сейчас мы одолеем, и святость, вот она легко достоит, только в бою надо ее добыть, и это, дальше мы также в рай вскачем, значит, галопом. Немножко, да, иначе жизнь, вообще мученичество – это венец жизни вообще-то, это не какое-то чрезвычайное явление, неожиданное для всех, это не все могут быть мучениками, не все христианские православные священники становились мучениками, исповедниками. Многие отрекались, многие малодушничали, предавали. И не только среди священства, и среди мирян всяко было. И поэтому и церковь очень тщательно разбирает вот на, может быть, сотни тысяч мучеников потенциальных, тех, кто был замучен в лагерях, скончался, там, расстрелян, утоплен, всего лишь 1500 сейчас. То есть это очень маленький процент из тех, кто мог бы стать, вот, говорят, да, вот они были замучены, значит, они святые. Нет. И церковь очень тщательно выбирает именно тех, у кого есть свидетельство жизни, во-первых, что они действительно достойно жили. Есть какие-то основания для их почитания, там есть духовная литература, которую они писали, там, допустим, книги или что-то назидание. Есть свидетельство людей, которые знают, что они в тюрьмах, как себя вели, там, есть протоколы допроса, где написано подробно, что они как говорили, очень много составляющих, поэтому святость, чтобы ее прославить здесь на земле, с человеческой точки зрения, требует очень больших условий, очень тщательного подхода, поэтому так мало прославленных святых и так мало их наименованных, а на самом деле их, конечно, гораздо больше, и 20 век в этом смысле был такой жатвой, что такое 21 век, ну, во-первых, он только начался, Во-вторых, слава богу, монастыри, храмы открываются, всегда есть такая возможность, у человека появилось просто больше выбора, больше спектра. Если раньше в традиционной, так скажем, России церковно-приходская школа, и только она давала грамоту, больше нигде отучиться, и светского образования как такового, оно возникло очень поздно в России. Ну, поэтому крестьянское образование было все церковное. Псалтирь, часослов, несколько житий святых, ну и дальше праздники церковные. Выбора не было у человека. Либо ты святой становишься, либо ты не становишься святой. А сейчас ты либо святой, либо ты вообще богоборец, либо ты вообще индифферентный ко всему, либо ты занимаешься какими-то неформальными там музыкой, живописью, там, политикой, чем угодно ты можешь заниматься. Никакого отношения ни к церкви, ни к святости это не имеет. Но Бог все равно разговаривает с твоим сердцем. И тут вот момент очень тонкий. Мне кажется, сейчас время очень искусительное и в то же время очень удивительное, потому что мы имеем действительно уникальную возможность, мне кажется, она очень короткая будет, когда мы сами выбираем для себя и образ жизни, и образ подвижничества, и образ служения, и отношение к себе самому, и к внешним людям. И при этом, я бы так, может быть, крамольную вещь сказал, для этого не обязательно, ну, как сказать, формально принадлежать какой-то церковной общине. То есть для этого можно быть внутренне, принадлежать Христу. Вот это вот такая тонкая, узкая тропинка следования за Христом, оно возможно самым удивительным образом в наше время, и за это никто не осудит. Если раньше ты должен принадлежать, был конкретно общение церковное, если ты не принадлежишь, тогда, извини меня, вон, вообще, в принципе, из социума, в данном случае, в синодальный период так было. А сейчас мы видим, что, пожалуйста, все храмы открыты, никаких... Раньше священника штрафовали, что он переходил на другой приход, там, совершать ребы, крестины, отпевания, еще что-то. Сейчас ты ходишь по любым храмам, приходам, вот люди к тебе тянутся, из другого прихода могут прийти, потому что нравится, что этот батюшка очень хорошо, значит, проповеди читает, этот очень внимательно слушает на исповеди, этот может утешить, а этот может взыскать, как в 19 веке в Лаврии Сергия Лавры было два священника, замечательных старчика в Черниковском скиту, Тициан и отец Исидор. Тициан был очень жестким таким, взыскательным, а отец Исидор добрым, ласковым. И вот когда приходили к отцу Исидору и там печались о своих грехах, говорит, вздыхал, говорит, я тебе помочь не могу, тебе к отцу Иоанну.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Дмитрий Кувырталов. Говорим о святости. Вы обмолвились, что вам кажется, что сейчас очень много у человека есть возможностей для свободы выбора пути к Христу, да, и, ну, скажем так, к обожению, даже если ты не принадлежишь какой-то конкретной церковной общине. Но этот период очень короткий. Почему?
Ну, все хорошее быстро кончается, но любое, знаете как, если ты встал на путь святости, то испытания тут же нахлынут. Вот сейчас, мне кажется, исподволь, но оно такая очевидная вещь. Самое страшное искушение – это развлечение, наслаждение. Вот любой человек невольно ищет себе развлечение, удовольствие. Это происходит как на каком-то подсознательном уровне. Даже крепкий чай в хорошей компании там, или вкусный чай, там, пускай с куском сахара, но это удовольствие. И так, по большому счету, если я ощущаю это удовольствие, мне это нравится – как святой, я должен бы от него как бы подальше держаться, потому что мое удовольствие – это сам Христос. Но вот это вот восхождение к святости – это очень тернистый путь. И это, наверное, тема целой, если не одной передачи, то вот, а цикла передач, как стать святым. Есть инструкция вообще для этого? Можно ли эту инструкцию написать? Но,
а лестница нет? Не
конечно, написано множество книг замечательных, и многие говорят, это тогда было, сейчас они не действуют. Действуют очень хорошо. Если мы начинаем задаваться духовными вопросами, лучших помощников, чем подвижники, которые прошли этот путь и написали нам, оставили книги, нет на сегодняшний день. Но вот это время все равно, оно испытательное для нас и очень важное именно в отношении развлечения и удовольствия. Святейший патриарх, может быть, лет 5 назад на каком-то из собраний монастырей всех, по-моему, московских или даже всех игуменов и настоятелей всей России, говорил о том, что сейчас современные братья в монастырях обзавелась разного рода гаджетами. То есть у кого в келье компьютер, у кого телевизор, если еще в 80-х годах телевизор в келье считался предосудительным вообще вопросом. И даже анекдот есть на этот счет церковный. Там к старцу приходит монах и просит послушника: телевизор в келью. Говорит: брат, какая нам телевизор? Говорит: батюшка, я вот, знаете, за весь мир переживаю. Новости включишь, там столько вот беды, и молитва сразу начинает идти, и как-то вот уныние проходит. И вот очень батюшка мне бы способствовал этой духовной жизни. Говорит: да нет, ну, брат, ну какая тебе... Батюшка, поймите, вот ну, просто от людей куда спрятаться, еще что-то, ну, все-таки что-то нужно мне, хоть какое-то окошко в мир, ну, нельзя же, как в тюрьме все время. Ну, нет, ну, у тебя есть Евангелие, ты можешь там с братьями пообщаться, на исповедь почаще. Батюшка, вот, знаете, все это да, я делаю, но телевизор, говорит, делай, как знаешь. Меня отец там благословил телевизор в келье купить. То есть, это дело, как знаешь, это уже как благословение. Ты что ты спрашиваешь, не духовная вещь. Вот, к сожалению, да, сейчас не то, что телевизор, вот Святейший Патриарх говорил о том, что очень много у братьев вот этих вот развлечений таких интернетных. Говорит, так у нас вся молодежь фактически ушла от мира в этот интернет. И в чем же разница?
Но это же инструмент, между, на самом деле.
Между монашествующим и молодежью. Если одно дело, я в редакции сижу и заработаю на компьютере, потому что там у меня все необходимое есть. Или я там архитектор, или еще что-то. Другое дело, когда я монах, и что я делаю с этим интернетом, компьютером там и так далее.
А если у меня духовные чада все в компьютерах сидят? Я же должен с ними на одном языке разговаривать.
Очень искусительно, испытательно. Нет, разговаривать на языке интернета нет этой необходимости. Язык у нас все-таки Евангелие или язык русский, язык культуры. Вот. Имеется в виду, что чем больше доступа к внешним, тем меньше доступа к себе самому. Вот это и есть соблазн современного подвижничества, уединения, монашества. Уединение почти невозможно достичь, потому что всегда есть соблазн позвонить там, а вдруг мне что-то там позвонят или что-то случилось. Это вот испытание. Ну и плюс, конечно, вот само по себе как вот доступность развлечений и всякого рода наслаждений, это вещь очень губительная вообще для самых добрых всходов. Мне кажется, это самое страшное гонение на современное благочестие, именно обилие вот этого самого наслаждения, развлечений в самых разных видах, в самых разных, от похабных до самых тонких, музыка, концерты, светская жизнь, все очень исключительно, утонченно, все очень возвышенно.
Ну, там искушает.
Но там нет Христа.
Не буду спорить. А вот смотрите.
Ну, давай, ладно. Такая тема прям интересная.
Тема, да, потому что...
Наступаем друг другу на пятки.
Вот все равно по ходу нашей беседы упоминались разные святые и разные даже источники как бы святости. Я не знаю, проводил ли кто-нибудь анализ такой, ну, просто статистический, математический. У меня такое ощущение, что в разные эпохи, в том числе и в нашей стране, может быть, особенно в нашей стране, вот это поступление святых, оно разница из разных источников в разные эпохи. И, наверное, можно даже выделить, потому что, ну, то есть понятно, что 20 век, например, это как раз мученические вещи. Наверное, где-нибудь на уровне 14-15 монашества в основном.
С 10 по 12 век это преподобнический подвиг, это монашество Киево-Печерская лавра, Трод Сергиева лавра. 13-14 век – это мученичество, и причем именно княжеское мученичество, то есть благоверные князья, очень много мучеников, прославленные татаро-монгольское, значит, нашествие, были убиенными. И 16-17 век – это святители, в основном святительская святость. А 18-19 век почти пресекла святость.
Да, но при этом вы сами говорите, вот этот пример, который вы привели со сном, и там сельские учителя, вот правда, меня потряс совершенно, потому что вот в этом, мне кажется, очень важное зерно вообще всего разговора. И когда ты говоришь про там, 21 век, про сегодняшний день, ну вот правда, вот тогда... Именно эти, которые несли зерна просвещения в тьму, где его не было, вот они на самом деле, они, и сегодня есть, не знаю, целые области жизни, очень тихие, очень не на поверхности, но очень важные для того, чтобы просто, ну, как-то люди оставались людьми. И очень может быть, Тань, что какие-то самые...
Ну, тоже, да, это громкое время,
такие самые тихие дела вот конкретному человеку. И вот те люди, которые, ну, я боюсь быть банальным, но в конце концов с детьми, со стариками, с инвалидами, ну, с одинокими и брошенными, с потерявшимися в жизни людьми, не физически даже, а вот морально, нравственно потерявшимися. Вот они и есть сегодня те люди, которые на этом пути святости идут. Есть, хотя есть. Внешне тоже могут быть какие угодно.
Видите, мы все равно подытоживаем, что святые нам нужны, и мы без них задыхаемся. Но как-то даже сам вопрос о том, что возможно ли святость сегодня,
да.
Он вообще рождается-то из желания этой святости, из поиска ее. И, конечно, должна быть, но вот мы ее пока не можем ощутить, и слава Богу, потому что мы вот в этом поиске немножко напряжены. А если мы, вот это святой, ну, значит, он за меня там будет где-то молиться, ходатайствовать.
А, напоследок хотелось бы, я очень хотела спросить все-таки про такие технические критерии, но мы уже не успеваем, я думаю, что наши слушатели могут погуглить. Последняя громкая канонизация в католической церкви, это была мать Тереза в 16 году. Тереза Калькутская, да, по-моему? Она...
Иоанн Павел II.
Ну, он был, да, прославлен. Был прославлен,
последний,
да.
Уже после, да, после матери.
Он сначала в блаженных был, да, прославлен, а потом уже в святости.
Вот.
Да,
вот. А у нас?
Из самых последних нам современных святых, ну, опять же, это 20 век, Лукавый Насинецкий.
В 2000 году канонизировали.
Да, Афанасий Сахаров, епископ Ковровский, он в 60-х годах подвязался, то есть его еще как бы знают. Ну, вот сейчас буквально с этой Пасхи началась официальная канонизация, подготовка к канонизации оптинских мучеников, вот, убиенных Василия, Трифона и Ферапонта.
Пасхи, да,
да?
Да.
Вот, это было официально, что называется, об этом объявление, что мы начали подготовку к канонизации трех новомучеников оптинских. Вот. Но это, вот, наверное, из самого последнего, не говоря там, может, о чеченских вот всяких спорах, которые до сих пор сейчас идут, вот воины, которые там погибали с крестиками на шее. Вот. Я считаю, что действительно много неименованной святости, а чтобы прославить святость, это, знаете, как наша опора. То есть вот да, мы видим, что вот доблестный человек, доблестный подвижник, доблестный христианин, вообще человек, который достиг совершенства, вот он на наших глазах, мы его знаем, нам эти опоры, эти точки вот стержневые такие, нам нужны, мы их ищем сейчас, и, слава Богу, вот, действительно, церковная жизнь сейчас не имеет возможности, точнее, не имеет пределов для вот, развития своего, и, конечно, много противлений с этим связано, и множество других, но церковная жизнь, скажем, пропагандирует или говорит не о каком-то регламенте, о том, что должны, а говорит как раз о святости, о святых, и пытается рассказать как можно большим людям о том, что святость жива, и что это реальность, и что это то, чем вообще дышит человек, и другим он дышать ничем не может, он дышит
только вечностью. Знаете, вот непоименованная святость для меня все-таки, ну, опять же, для меня, это очень важная составляющая, ну, может быть, не важнее, но очень важная. И у меня, вот когда вы говорили, что как здорово, когда есть вот в моем роду, и тут я согласен с вами абсолютно, потому что это важная история, там, моя бабушка, ну, разница в возрасте у нас, не знаю, лет 70, наверное, там все очень поздние дети. Я застал ее, ну, совсем вот маленьким ребенком. Mm-hmm. У меня какие-то воспоминания, а дальше рассказы ее многочисленных детей. Я ее помню только как она молилась. Я про это все время рассказываю. В ином состоянии я ее не помню. И когда она еще передвигалась как-то, и потом, когда ее уже разбила, и она лежала,
наверное,
да, и она молилась. Все, вся грамота, которая в ней была, все образование, это было на уровне ЦПШ очень давно, в самом начале 20 века, и она могла читать только Евангелие на церковно-славянском языке, больше она ничего не могла читать в своей жизни. Вот, не, да, она была неграмотна в этом, в светском понимании. Но и то, что я слышал о ней, и мой личный опыт общения с ней убеждает меня, что раньше я говорил, я никогда не знал более интеллигентного человека, чем моя бабушка, необразованная бабушка. Теперь пожив, еще пожив, наверное, она не была святая. Но вот в то, что сохранилось в памяти моей, ее там многочисленных внуков, ее детей, которые ну, почти уже все тоже ушли из этой жизни, но вот в рассказах передавалось, вот это, наверное, то, что позволяет мне знать о наличии святости. Да. Дурного слова ни о ком не сказала, скандалов это никогда никто за ней не
святости
помнит.
Моего
помощь, которую она оказывала всем, ну, там, всем, кому могла, несмотря тоже на сложнейшую биографию свою и нищету, и там раскулачивание, все что угодно. И вот это знание о том, что на уровне руки вытянутой, что так можно жить,
можно было, да.
Вот так можно жить, как она жила, оно не делает меня лучше. К сожалению, к великому, может быть. Но, по крайней мере, оно наделяет меня знанием, что можно быть лучше.
Она не делает нас хуже. Да, то есть не дает возможности
да,
стать
то есть,
хуже.
То есть это вот все равно есть некий маяк, состояния. Некий ориентир и точка опоры в том числе, что я знаю, что так можно. Причем знаю не из книжек, не из житий, из-за того, что тут рассказал, не из икон, которым я могу там доверять или не доверять в той или иной степени. А когда я знаю, что вот это вот просто есть в роду моем, что периодически убеждает меня
звезда,
в том, что за меня там молятся.
Разность от во славе. То есть каждая звезда по-своему яркая. Есть неяркие звезды, есть очень большие яркие. Также святых. Это духовный небосклон, он сияет весь, переполнен теми, кого мы лично знаем, или кого мы прочитали в книжках, или о ком мы только догадываемся. Но этот небосклон удивительный.
Аминь. Спасибо большое. У нас в гостях был настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувыртало. Всех с праздником.
Спасибо.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».